братья и сестры. Мы прочитаем два места Священного Писания в самом начале. Первое место, оно записано в Деянии святых апостолов. Деяния святых апостолов, первая глава, я буду читать с 8 стиха. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Еще один текст. Евангелие от Матфея. Мы будем читать 28 глава. Евангелие от Матфея, 28 глава. С 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Садитесь, пожалуйста, братья и сестры. Я очень рад быть с вами. Кажется, вроде недавно, уже два года прошло уже почти, как тоже мог быть у вас на служении. И если мне память не изменяет, я проповедовал, почему люди падают, и о том, что упавшие могут встать. Мне хотелось сегодня говорить на тему, вот в связи с конференцией, которая была, уже она звучала, эта тема, другие братья говорили, я хотел предложить такую тему «Обновление в благовестии». Обновление в благовестии. Прежде послушал вот мальчика, вспомнил одну историю. В одной церкви, ну, очень слабо шло благовестие. Очень слабо, кажется, шло. И знаете, все винили пастыря в этом. Говорили, пастырь плохой. И у них за год, за целый год покаялся один маленький мальчик только. И все, больше никто не покаялся. И пастырю грустно было. Он был очень духовный брат, да, хороший служитель, старец уже. И как-то он шел на служение, и догоняет его один диакон по местной церкви, говорит, пастырь, мы вами недовольны. Он говорит, ну что такое, покаяния нет, всего один мальчик. Ну, пастырь повздыхал. В воскресенье утром, как раз они шли на служение, он сказал проповедь. И когда собрание закончилось, все уже ушли, он так встал за кафедру, стоял, думал, молился. Молился о благовестии, о том, чтобы было пробуждение большое, чтобы много людей могло еще покаяться. И вдруг он почувствовал, что кто-то его за полу пиджака тянет. Он повернулся, смотрит. Мальчик, который покаялся в течение года, стоит возле него. Этого мальчика звали Роберт. И он говорит пастырю, пастырь, как вы думаете, из меня проповедник получится? И пастырь говорит, о да, мой мальчик, говорит, ты ободрил мое сердце, говорит, из тебя не только проповедник, из тебя миссионер, говорит, получится. Давай, говорит, я за тебя помолюсь. И он взял за него, помолился сразу. Прошло много лет. В эту местность, в этот город должен был приехать один очень-очень известный миссионер. Бог пользовался этим человеком. Он перевел Библию на десятки языков и наречий. Тысячи людей слышали свидетельства. Это был сосуд, которым пользовался Господь в пробуждении. Город был обклеен афишами, приглашениями. И много-много людей пришло на эту встречу. Имя этого человека не сходило с уст людей. Его звали Роберт Моффет. Когда-то это был маленький мальчик Роберт. Вот так Бог действует. Когда наш Господь Иисус Христос заканчивал свою земную жизнь, Он молился Отцу Своему, мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, первосвященнической молитве, и Он сказал, «Я исполнил дело, которое Ты поручил мне». Выше Он сказал, «Я прославил Тебя на земле». Чем прославил? Тем, что исполнил то, что Отец Ему поручил. И что Он сделал? Он говорит, «Я передал им Слово Твое, и я открыл им имя Твое, И это и есть наша задача с вами, братья и сестры. Это наша с вами задача. Задача церкви – прославить Отца Небесного на земле. Чем мы можем это сделать? Мы можем это сделать провозглашением Христа миру и жизнью освящения. Вот это та задача, которую Господь возложил на нас, и об этом мне хотелось сегодня проповедовать. Мы поем в одном гимне, не знаю, он вам знаком, нет, тот, кто спасен, призван спасать. Этот закон нам дала благодать. И вот теперь мы с вами спасенные люди. Вы верите в это, братья и сестры? У вас дрожь по телу не идет? Вы знаете, мы способны привыкнуть к этому, правда же, да? Да, я спасен. Но, братья и сестры, подумайте, что это стоило Иисусу Христу, чтобы мы получили спасение. И мы должны напоминать это друг другу, мы должны говорить, мы должны смотреть на это. Евангелист Иоанн в своем первом послании в 3 главе говорит: смотрите, какую любовь дал нам Отец. Смотрите, говорит, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. И мы должны это снова и снова в своем сердце воскрешать. Я помню, один служитель как-то мне рассказывал, он сам был с Прибалтики, может, кто-то его слышал, знал, был такой брат Янис Эльмарович Тервиц, он уже в вечности. И говорит, во время войны, говорит, он потерял отца и мать, он был сирота, и таких детишек было много там вокруг. И была одна женщина, такая очень добрая, христианка, и она, говорит, нас кормила, она согревала нас, и целые, знаете, вот много детишек собирала, последние отдавала. Она была нам как мать, говорит. И потом, когда кончилась война, она решила, я не знаю, сколько детишек, но он был в числе этих детей, которых она решила усыновить и удочерить. И там была такая специальная процедура, судьи сидели и задавали вопрос, и ребенку задавали вопрос, в соответствии возраста это было. И вот женщине, которая хотела, в частности, сейчас его усыновить. Судья задает вопрос. Янис, хочешь ли ты, чтобы эта женщина стала твоей матерью? И он говорит, да. Он говорит, хорошо. И тогда судья задала вопрос этой женщине. И она сказала, хотите ли вы, чтобы этот мальчик стал вашим сыном? И он сказал, то, что ответила эта женщина, я не забуду никогда. Она сказала, это есть мой сын? Судья сказал, подождите, у нас идет процедура усыновления или что? Опять посмотрела все документы, это же, ну да, процедура усыновления. И она говорит, я повторяю свой вопрос, хотите ли вы, чтобы этот мальчик стал вашим сыном? И эта женщина, смотря в глаза судье, повторила, это есть мой сын. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мы на самом деле дети Божьи. Мы спасенные люди. Мы члены семьи Божьей. И Бог – это наш Отец. И небо – это наш дом. И вот мы спасенные люди. И вот этим спасенным людям, которые получили эту благодать, которым он дал вечную жизнь, он дает задание и говорит, идите, научите все народы. Расскажите людям Евангелие. Апостол Павел, который пережил вот это духовное возрождение, он был, это стало смыслом его жизни, передать эту благую весть. И он сказал, горе мне, если я не благовествую. Давайте так откровенно проверим свое сердце. Нам плохо, когда мы не благовествуем. Или мы можем целую неделю никому не говорить о Боге, и нам неплохо. От чего нам плохо и от чего нам хорошо? Это очень серьезный вопрос. И если мы не евангелизируем, мир, можем ли мы называться евангельскими людьми? Да, мы называемся, мы евангельские христиане, баптисты. Мы говорим, что мы спасенные люди. Но в чем проблема? Почему этот огонь часто не горит? Почему это пламя потухает иногда? Почему христианство выглядит как тлеющее христианство? Почему некоторые горят и сгорают? Почему нету силы? Почему нету побуждения? Почему нету дерзновения, желания? Я хотел обратить наше внимание на Дух Святой. Думаю, что это как раз проблема, неправильное отношение к Духу Святому. Или давайте так скажем, какова роль Духа Святого в благовестии? И, может быть, вот рассуждая сейчас о нашем отношении к Духу Святому и к тому, что Дух Святой делает в возрожденном человеке, когда человек подчинил свою жизнь Духу Святому, что происходит тогда в нашей жизни? И первое, на что мне хотелось обратить внимание, что Святой Дух призывает к благовестию. Святой Дух призывает возрожденного человека к благовестию. А евангелист Лука в Деянии апостолов написал эту мысль от имени Бога, и она звучит так. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Вы не сможете по-другому. Вы просто не сможете по-другому. Если Дух Святой войдет в вашу жизнь, помните, апостол Павел писал Коринфянам, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм Духа Святого, живущего в вас, и вы не свои?» То есть мы куплены дорогой ценой, мы принадлежим Богу, и Он хочет действовать в нас могущественно, Он хочет прославить Отца Небесного тем, что Он через нас откроет людям имя Отца и через нас передаст им Слово Свое. И поэтому это так важно обратить внимание, об этом мы сегодня будем рассуждать, правильное отношение к Духу Святому. Заметим, до этого, до Пятидесятницы у апостолов был страх, у апостолов была робость, у них была боязливость. После Пятидесятницы мы видим, встал Петр, и написано, с ним 11. Я помню, когда только впервые обратил на это внимание, думал, ну а зачем остальные встали? Они же могли бы быть в стороне. Тогда в Гефсимании, пользуясь темнотой, они скрылись и разбежались все. Но здесь они стояли и как будто своим присутствием говорили, мы такие же, как он. Мы тоже так верим, и мы тоже так говорим. Страх ушел. И вот как раз отсутствие боязливости, отсутствие страха есть верный признак исполнения Духом Святым. Это признак правильного отношения к Духу Святому. Второе, на что мне хотелось обратить внимание, Дух Святой дарует силу. Помню, я как-то тоже, будучи еще молодым человеком, прочитал вот эту проповедь, которую апостол Петр сказал на день Пятидесятницы. Мы знаем, когда тысячи людей каялось. Я думал, вот интересно, взять бы и выучить эту проповедь наизусть. И потом выйти ее и сказать, сколько тысяч, я думал, покаяться. Впоследствии я понял, что сила была. Не в том, чтобы повторить что-то автоматически, а здесь была сила Духа Святого. Сам Бог стоял за апостолом. И когда апостол Петр проповедовал, то перед глазами тысяч людей был начертан Христос, как будто снова распятый. И они увидели свою вину. И они умилялись сердцем. И говорили, что нам делать, чтобы спастись. Это сделал Дух Святой через исполненных Духа Святого апостолов, это чрезвычайно важный момент. Дух Святой, Он открывает всю мерзость греха. И это работа Духа Святого. Помните, написано, Он пришед, обличит мир о грехе. И когда Дух Святой действует в нас, в нашей жизни, происходят удивительные вещи. Я помню, как один отступник рассказывал, он был отлучен от церкви, он избегал верующих, да, он пошел широким путем. И однажды, говорит, я ехал просто в автобусе. И когда я зашел, говорит, в заднюю дверь, я увидел, спиной ко мне сидела одна старица из церкви. И вдруг ее присутствие меня стало обличать. Просто присутствие, они ехали просто в одном автобусе, она даже его не видела. Но это был Божий сосуд, это была молитвенница, это была сестра, боящаяся Господа. И через это обличение Духа Святого пришло покаяние впоследствии. Дух Святой при нашем правильном отношении обличает грешника. Вы помните, апостол Павел писал Коринфянам, когда придет, кто неверующий в наше собрание, он всеми обличается. И это неправильно, когда мы думаем, что мы должны создать такой комфорт, чтобы не обличался невозрожденный человек. Невозрожденный человек в наших собраниях должен обличаться, если он живет во грехе, если он живет без Бога. Да, мы хотим любить людей, мы должны правильно относиться, иметь чувствование Христовы, но грех должен быть обличен. И невозрожденный человек обличается, когда церковь живет в правильном отношении к Духу Святому. Происходят удивительные вещи. Вдруг люди начинают плакать, вдруг люди начинают сокрушаться, и они говорят, никогда такого не было. Это делает Дух Святой. Я помню, в нашей церкви была одна женщина, она ходила на собрание и никак не могла покаяться. И долго уже ходила на служение. И однажды она подошла к нашему пресвитеру и говорит ему, я не знаю, говорит, вот я вот слушаю, она говорит, вас, да, и вы говорите, что без покаяния нельзя попасть на небо. А грехов-то, говорит, у меня нету. И я, говорит, вот думаю, если без покаяния не попадешь на небо, я уже думаю, может, сделать какой-нибудь грех. И потом покаяться, говорит, и попасть на небо. И мы поняли ее проблему. Она жила в самоправедности. И помню, наш пресвитер многих попросил за нее молиться, чтобы Дух Святой показал ей ее сердце. И помню, на одном служении было обычное служение, но Дух Божий касался ее сердца. И вдруг эта женщина, которая не видела у себя греха, она буквально выбежала вперед, она не встала на колени, она упала навзничь. Я не помню таких молитв. Она кричала, она вопияла к Богу. Она просила милости, просила прощения. Знаете, это было прям какое-то пробуждение во всей церкви. И когда мы уже радовались, видели ее глаза сияющие, поняли, что она уверовала, приняла верою это прощение, после служения наш пресвитер с ней беседует и говорит, Нина, так что были грехи? Она говорит, были, вот снизу, говорит, и доверху, вся грешная. Не понимала. Братья и сестры, это делает Дух Святой. Мы живем в окружении наших родных и близких. И если мы имеем правильное отношение к Духу Святому, если мы даем Ему простор, если мы исполнены Духа Святого, то наши близкие обличаются Духом Святым. И тогда печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Я знал историю про одну женщину, которая муж был неверующий. И, кстати, у нас бывают в церквах родственники неверующие. Так вот, эта женщина, она постоянно упрекала своего мужа. Она ему говорила: ты попадешь в ад, ты попадешь в ад. Он на нее смотрел, на ее жизнь и говорил: если я попаду в ад, то ты точно попадешь тоже. У них, знаете, такие сложные были отношения. Он ей слово, она ему два. Он ей два, она ему четыре. И вот так они жили. Очень плохо. Верующая ходила на собрание. И вот однажды на одном из служений Дух Божий коснулся ее сердца. И она поняла, что она жила неправильно. Она не явила свет своему мужу. Дух Божий не действовал через ее жизнь. И в этот день она приняла решение, она покаялась. И она шла домой с единственным желанием попросить у своего мужа прощения. Впоследствии он рассказывал, когда жена зашла домой, он удивился, у нее было очень бледное лицо. Он думал: что случилось? Она подошла ко мне и говорит: я сидел. Она как никогда нежно, говорит, положила руку ко мне на плечо и, глядя мне в глаза, заплакала и сказала: прости меня, ради Бога, я жила неправильно. Прости меня. Он говорит, это было настолько неожиданно, никогда моя жена этого не делала. Он говорит, если бы она меня дала пощечину, я бы понял, говорит, да? Ну, моя жена у меня просит прощения. И я, говорит, подумал, она притворяется. Не может быть. И я стал ее провоцировать. Я стал искать такие моменты, чтобы где-то как-то вывести ее из равновесия. Но я понял, это другая жена. И мне понравилась такая жизнь. И однажды, она ему даже ничего не говорила, он сказал ей: возьми меня с собой на ваше собрание. Я хочу познакомиться с твоими братьями и сестрами. Я хочу познакомиться с твоим Богом, который поменял твою жизнь. Это делает Дух Святой. Поэтому так важно наше отношение к Духу Святому. Поэтому Писание говорит: исполняйте с Духом, потому что Дух Святой открывает всю мерзость греха. И пока этого не произойдет, никогда не будет истинного возрождения. Если человек не поймет свою вину и свой грех, он может формально сказать: Боже, прости, помилуй, омой меня кровью Твоей. Но пока он не поймет свою вину перед святым и праведным Богом, что Бог Иисус Христос умер за него на кресте, не произойдет истинного возрождения. Поэтому это так важно. Что делает еще Дух Святой? Дух Святой делает наше свидетельство христоцентричным. Когда мы исполнены Духа Святого, тогда, как один человек как-то сказал, что бы вы ни говорили, где бы вы ни говорили, не забудьте сказать о Христе распятом, потому что только в Нем сила ко спасению. Дух Святой, Он побуждает нас говорить об Иисусе Христе. И мы читаем у пророка Иеремии, в 20 главе, есть такое место интересное, 7-9 стих я хотел прочитать. Пророк говорит: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен, ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его». Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Это делает Дух Святой. Он дает этот огонь сердца, Он дает эту страсть, Он дает это огромное желание свидетельствовать людям об Иисусе Христе. Я помню, как-то летел на одну конференцию, это было в Лос-Анджелесе, миссионерская конференция. И у меня была тема, мне надо было мотивировать людей на евангелизацию. Я еще думаю, о, длинный перелет, еще буду готовиться там. И как раз возле меня никто не сидел, сиденье было свободное. Так свободно сидел, разложил Библию там, конспекты, пишу что-то. И через сидит одна женщина. Я так посмотрел, думал, ну она все равно, знаете, вот дух начал меня обличать. Ну вот что, вот ты сидишь, теорию вот пишешь, а почему ты вот ей не говоришь о Христе? Я, Господи, ну она же не понимает по-русски, она же, ну точно же американка, ну, а я не могу по-английски, ну что мне делать, Господи? И знаете, я так припирался, молюсь, и я понимаю, что это неправильно. И тогда я помолился и сказал, Господи, я взял все, свернул, молюсь и говорю, Господи, дай мне, пожалуйста, знак. Вот дай мне какой-нибудь знак, и я буду ей свидетельствовать. И вдруг смотрю, она достала яблоко, порезала его так, почистила на салфетке, ко мне поворачивается и говорит на русском языке, вы не хотите угоститься? Я говорю, с удовольствием, с удовольствием. Знаете, мы 4 часа, я ей рассказывал Евангелие. Я хотел это для славы Господа сказать. Когда мы с ней прощались, она была большим человеком, преподавала в медицинской академии где-то военной там в Москве. И когда мы прощались, она мне сказала, Франц Гергардович, я хочу сказать вам, что вы не зря живете на земле. Я начинаю другую жизнь. Я везла своей внучке сказки, подарок, а теперь я ей подарю Библию, и я буду служить Богу. Вы знаете, тогда пришел огонь в мое сердце, и это дало мне дерзновение говорить моим братьям и сестрам, призывать их. Вот когда ты сам проявляешь послушание, когда ты каешься в своем несовершенстве, когда ты обновляешь свой обет, завет с Богом, когда твоя жизнь подчинена Духу Святому, и Он может тобой пользоваться, тогда огонь горит в сердце. Помню, как-то я был в Германии, и там люди, это были в те 90-е годы, многие передавали там кому-то помощь какую-то в марках, да. Ну, я обычно никому не отказывал, думал, ну, доброе дело, ну, что ж там эти конверты, возьмешь, привезешь, людям же приятно. Я приехал, и там в один поселок, который от нас примерно 30 километров, я не знал даже этих людей, они сказали, там бабушка больная есть, они передали деньги на лекарства, конверт. И я приехал, и мне друзья говорят, у нас там палаточная евангелизация будет завтра. Думаю, о, как кстати. И я тоже туда, мы взяли сестер, группу певчую тоже, мы поехали туда на служение. И с нами была одна сестра, у которой грудной ребенок. Она еще предупредила, говорит, только недолго, пожалуйста. У меня грудной ребенок, давайте после палатки сразу, чтобы домой. Ну, я говорю, хорошо, но мне вот надо только заехать конверт отдать с деньгами. Ну, все, договорились. Служение прошло, все было хорошо. Я разыскал этот адрес, мы подъехали. И я выхожу, и эта сестра мне напоминает, недолго только, недолго только. Я говорю, хорошо, хорошо. Я подхожу, стучу. Тихо. Звоню, никто не открывает. Толканул, открыто. Я зашел. Добрый день. Тишина. Есть кто живой? И слышу из задней комнаты кто-то там старческим голосом. Ну, я понял, там видно, это больная бабушка. Я туда. Она такая, знаете, ну, прям больная старая женщина. Я говорю, бабушка, я принес вам радость. Есть люди, которые вас любят. Это ваши родственники. Вот конверт, тут деньги. Купите лекарства, все и так далее. Она, ой, сынок, спасибо. Я говорю, а мне что спасибо? Это не мои деньги. Это ваши родственники вас любят. Извините, говорю, я тороплюсь. До свидания. И когда я повернулся, подошел к двери, Дух Святой обличил меня. И сказал, вернись. Я слышу другой голос. Только недолго. И Дух Святой опять говорит, вернись. Расскажи ей Евангелие. Вы знаете, у меня было как у Иеремии. Я не мог не вернуться. Я вернулся. Я сказал, бабушка, я забыл вам что-то сказать. Она говорит, что, сынок? Я говорю, вы знаете, кто такой Иисус Христос? Говорит, не знаю. Ничего не знает, ничего не слышал. Я не буду повторять все, что я говорил. Эта бабушка помолилась. Вы знаете, она как губка влагу впитывала. Я удивился. Это очень редко бывает так, чтобы люди вот так воспринимали Евангелие. Она приняла Евангелие, она помолилась, она покаялась, да. И мы так радовались, я так радовался, да, такой счастливый. Ну, конечно, это заняло время какое-то. И потом, когда я уже спустился, эта сестра, ну что так долго? Ну, я когда рассказал, что произошло и так далее, они все обрадовались, мы еще помолились, мы поехали домой. На другой день, а у нас там была небольшая группа уже, и один был новообращенный брат, Игорь его звали. Звонит мне этот Игорь на другой день. И мне говорит, Франц Гергардович, у нас тут на поселке, говорит, одна женщина умерла, говорит. И вот к нам пришли, говорит, знают, что мы верующие, просят, чтобы мы помогли похороны проводить. Я никогда не проводил, говорит. Я не знаю, как это делать, говорит. Ты не можешь помочь? Я говорю, а когда похороны? Ну, говорит, теперь через день. Хорошо, говорит, диктуй адрес. Я диктую, думаю, какой-то знакомый адрес. Я говорю, как фамилия? И он называет мне фамилию и имя этой женщины. Знаете, у меня вот так трубочка трясется в руке. Слезы текут, и я думаю, Боже, как же хорошо, что я вернулся. Как же хорошо, что я рассказал ей Евангелие. И как бы мне было бы сейчас страшно и стыдно пред тобою, я ей деньги привез, лекарства ей привез, а душа. Вы знаете, наше правильное отношение к Духу Святому, оно производит в нас это побуждение говорить людям об Иисусе Христе. Что еще делает Дух Святой? В плане благовестия или обновления нашего отношения, Дух Святой производит в нас дух молитвы. Он воздыханиями неизреченными это делает. И он побуждает нас молиться. Я думаю, многие из вас это переживали. Поэтому это так важно, духа не угашать. Когда Дух Святой побуждает нас молиться за какого-то человека. Это очень важно. При нашем правильном отношении к Духу Святому, если мы исполнены Духа Святого, мы будем вести молитвенную жизнь. И мы будем молиться за людей. Друзья мои, если в вашем молитвенном списке нету людей, которые идут в ад, я думаю, что-то неправильно. Если в ваших молитвах мы молимся, знаете, одна сестра, братья, помолитесь, чтобы мой муж не пил. Я говорю, и это достаточно? Она говорит, ну он меня бьет. Ну хорошо, не будет бить, не будет пить и пойдет в ад. Вам ему надо покаяться же. И тогда он и пить не будет, и пить не будет. Это же недостаточно. И вы знаете, это очень важный момент. Я помню, был такой случай в моей жизни. Просыпаюсь ночью. Хорошо помню это время. Это было 3 часа 50 минут. Я зафиксировал это время. Почему? Потому что, ну, такое, знаете, побуждение. Молись, кто-то умирает. Молись, кто-то умирает. Я скажу откровенно, у меня было искушение. В доме было так, немножко прохладно. Я думал, ну, сейчас вставать, холодно. Я думаю, может, я как Давид, он же там на ложах тоже размышлял, лежал, знаете, там. Сразу стихи вспоминаются иногда неправильные. И я думаю, нет, это неправильно. Надо вставать, надо вставать, вставай. Ну, человек умирает, а я буду лежа лежать молиться. Я встал, оделся. И знаете, вот прям вот такой дух молитвенный. Я еще думаю, интересно, может, когда-нибудь Бог откроет, а посмотрел на часы, было без 10:04. Примерно с час. Это длилось, я еще за многих помолился, людей, братьев, сестер, знакомых, близких, и за тех, кому сейчас плохо и кто умирает. Я пошел спать, и утром слышу, кто-то стучит резко в дверь, я пошел открывать, смотрю, стоит дочка моего друга очень близкого, еще маленькая девочка, я не знаю, сколько ей тогда было, но еще небольшая она была. Она плачет и говорит, дядя Франц, папа сегодня ночью маму увез в больницу. А я знал, что жена моего друга в положении, она должна была родить ребенка. И она говорит, мы боимся, папа не приехал, и мы вот все плачем дома ночью, мы молились, и папы нет, и мамы нет. Я быстренько оделся в машину и еду к роддому. Подъезжаю к роддому, смотрю, стоит одна машина, еще было довольно-таки рано. Вот, и смотрю, мой друг сидит в машине. Я сел рядом, смотрю, он плачет, сидит. Я говорю, что случилось, Володя? Он говорит, сегодня ночью я чуть не потерял свою жену. Я говорю, как? Он говорит, кровотечение, срочно в больницу, подключили разные аппараты, искусственное дыхание. И вдруг на каком-то этапе врач ему сказал, молодой человек, медицина бессильна. Мы ничего не можем сделать. Возьмите себя в руки. Сколько у вас еще детей? Еще четверо дома. Говорит, мы ничего не можем сделать. Мы сейчас будем отключать аппараты все. Вы должны выйти для этого. Я говорю, сколько было время? Он говорит, без 10:04. Я подумал, как же мне было бы стыдно. Вот сейчас здесь, в машине, если бы я лежал бы и уснул бы, и не молился бы. И я верю, что Бог поднял эту женщину, сестру, жену моего друга по молитвам тех детей, которые там дома плакали и молились. И он молился. Но вы можете представить, как у меня было хорошо на душе? Как было радостно на душе? Что я понял Бога, понял Его голос, понял Его волю, Его желание. Знаете, таких моментов очень много. Одна сестра мне как-то на Дальнем Востоке, мы как-то ездили туда с евангелизацией, она делилась как-то, говорит, я, говорит, гладила белье. Глажу белье, и вдруг такая мысль. Почему ты не молишься за своего брата, неверующего? Молись за брата. У нее брат неверующий в Центральной России жил. Она потом рассказывает, думала, ну действительно давно не молилась. Надо сегодня не забыть вечером помолиться. Но Дух Святой, говорит, мне сказал, нет, сейчас, не вечером, сейчас молись. И я, говорит, говорю, хорошо, Господи, сейчас доглажу рубашку и буду молиться. И Господь говорит, нет, сейчас молись. И я, говорит, выдернула вилку из резетки на колени и молиться за брата. Не могу остановиться. Молилась примерно 40-45 минут, вот примерно вот столько времени она молилась, вот что-то с братом. Господи, сохрани ему жизнь, Господи, помилуй, спаси его душу. Он неверующий человек. Знаете, это были те годы, когда не было таких телефонов, как сейчас, и возможностей, письма еще писали, там они по неделям ходили, эти письма. Она ему написала письмо. И когда она получила ответ, он сказал, что в это время он тонул. Он где-то купался на озере, ноги свело судорогой. И я, говорит, думал, все, это конец. Вот именно это время. И говорит, я не знаю, как я выбрался. Я, говорит, карабкался, говорит, 40-45 минут, говорит. Это просто чудо, говорит. И она ему тогда все это объяснила. Братья мои и сестры, это так важно. Иногда люди говорят, у них побуждений молиться нету. У некоторых людей давно уже слез не было в молитве за погибающий мир. Чувствований нету правильных, христовых. И я хотел как раз сказать, что Дух Святой, вот Он дает единственно правильную мотивацию для благовестия. Он дает любовь к погибающему миру. Это то, что иногда, мне кажется, утратили многие христиане. Форма соблюдается, программы разные, методы разные. И кажется, все правильно, механизм вращается, а не видно сострадания, не видно сокрушения. Однажды в Сибири на одной из рек, через которую был мост, произошел один случай такой. Мне братья рассказывали его. Одна машина там ехала, и она каким-то образом не справилась с водителем с управлением, и он въехал в эти поручни, которые там были. Машина не слетела, но она сбила несколько вот этих решеток, которые там были. Образовалось, ну, такое большое отверстие. Ну, как, знаете, бывает у нас, никто сразу не отремонтировал, машины опять ездили, и сбоку тут был пешеходный переход. И однажды на глазах у многих людей один маленький мальчик совсем игрался, он там проходил, и они увидели, что это было в холодное время, еще лед там был, да, ну уже раздробленный в воде, высота большая. Он слетел в эту воду, мальчик. Ну, знаете, взрослые заполошились сразу, что делать, прикидывать, в какую сторону быстрее бежать. Одни туда побежали, другие туда побежали. И вдруг на глазах у этих людей один мальчик, который был чуть-чуть побольше этого, подошел к этому отверстию и прыгнул туда вниз. Тут уже взрослые мужчины стали тоже прыгать, чтобы спасать этих двоих мальчиков. Слава Богу, их обоих спасли. И когда их привели в чувство, один вопрос волновал всех людей. Почему он прыгнул? Тот упал, это было однозначно. А почему этот прыгнул? И когда его спросили, ты почему прыгнул? И он сказал, мне показалось, что это был мой брат. Мне показалось, что это был мой брат. Это любовь. Любовь двигает. Я слышал пример в Южной Корее. Один пастор рассказывал, говорит, к нему пришла одна девочка, которая болела белокровью, и она должна была умирать уже. У нее был папа неверующий. И она сказала, пастырь, я скоро умру. И я хочу, чтобы на моих похоронах вы проповедовали о любви Христа, чтобы мой папа покаялся. И пастырь так растерялся. Девочка умирает, но никакого страха смерти. Он стал ее жалеть и говорит, бедненькая, ты такая еще молодая, вот должна умереть и все такое. И она говорит, я готова умирать несколько раз, лишь бы мой папа услыхал Евангелие. И она говорит, он обязательно придет, потому что он меня сильно любит. Он так не приходит, но на похороны он придет. И я готова умереть, лишь бы он пришел и услышал Евангелие. Братья мои и сестры, вот эту любовь дает Дух Святой. Вот эту единственно правильную мотивацию к людям, которые идут в ад, и они погибнут, и ад реален, и ад вечен. И мы это знаем, мы спасенные люди, мы спасены от ада. И Господь говорит, идите, научите все народы. Вы примете силу, у вас будет сила. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы не сможете при правильном отношении к Духу Святому, вы не сможете. Вы будете мне свидетелями в своем Иерусалиме, Иудее и даже до края земли. И когда я об этом думаю, иногда мне кажется, что некоторые верующие не дошли даже до края своей улицы. И даже их соседи не знают, что они верующие люди. А Иисус на нас рассчитывает. Мы спасенные люди, мы спасены от ада. Кому принадлежит наша жизнь? Мы так красиво поем, я не свой, Христом спасенный, я Ему принадлежу. И Он хочет нами пользоваться. Братья и сестры, нам нужно обновление. Нам нужно обновление для благовестия, духовное обновление. И оно приходит через правильное отношение к Духу Святому. И это очень важно. Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. Я хотел идти к заключению. Это большая тема, но боюсь, что некоторые оскорбили Дух Святой. Боюсь, что некоторые угасили Дух Святой. И это очень страшно. Он может быть пренебрежен, оскорблен, угашен. И Библия говорит, не вечно так будет. Не вечно духу моему быть пренебрегаемому человеками. Это очень серьезный вопрос. Знаете, как-то у нас в семье заболела дочь младшая. Маленькая совсем. Я так подумал, интересно, если бы сейчас врачи сказали, что для ее исцеления, ну скажем, нужно 20 тысяч долларов. Что бы я сделал? Я так подумал. Я бы продал свой дом. Я бы продал свою машину. Я бы работал в 3 смены. Я бы сделал все, что мог. Я люблю ее. Но если бы она умерла даже, она бы попала в рай. Но многие люди, среди которых мы живем, попадут в ад, если они не покаются. Какую цену мы готовы платить? Достаточную ли цену мы платим? Правда ли то, что мы принадлежим Ему? Правда ли то, что Он может нами пользоваться? Правда ли то, что наша жизнь подчинена Ему? Быть исполненным Духа Святого – это не то, что мы его имеем или не имеем, Дух Святой. Вопрос не в этом. Вопрос в том, подчинена ли наша жизнь Ему? Подконтрольна ли наша жизнь Духу Святому? Дух ли Святой ведет нас по жизни? Кто ведет нас по жизни, братья и сестры? Это наши личные планы? Или Дух Святой ведет нас по жизни? Мне бы так хотелось, чтобы сегодня мы искренне проверили свою жизнь. Очень скоро придет Господь, и мы об этом проповедуем. Кто ведет тебя по жизни? Кому принадлежит твоя и моя жизнь? Исполнены ли мы Духа Святого? Я думаю, вот он, вопрос обновления наших отношений. И когда, тогда и чувствование Христово будет в нашем сердце, тогда мы не сможем не говорить. Все будет меняться. Поменяется качество и количество наших слов. Поменяются наши планы. Использование средств будет по-другому. Много поменяется, когда наша жизнь исполнена Духа Святого. Может, кому-то нужно это обновление. Может, кто-то ясно понимает, что он просто был непослушен Духу Святому. Дух Святой говорил, говорил, говорил и перестал говорить. Может, у кого-то сердце зачерствело или окаменело, или кто-то потерял способность слышать голос Божий. Живет и живет себе. А сейчас вдруг обличение пришло. Живут они правильно. Не так должен жить христианин. Нету вот этого побуждения, горения. Не помню, когда последний раз, или даже побуждений вроде бы и нету. Братья мои и сестры, такая цена заплачена за наше спасение. Какую цену мы платим? Тот, кто спасен, призван спасать. Я хотел призвать на сегодня к обновлению нашей духовной жизни, к обновлению наших отношений к Духу Святому, чтобы мы сказали сегодня осознанно и осмысленно: если это нужно, прости. Я твой. Я отдаю свою жизнь тебе полностью. Полностью. И нам не надо бояться. Он не заведет нас куда-то. Он не подведет нас. И нам не будет хуже. Он ведет нас в землю правды. И Он хочет нами пользоваться. Иисус хочет повторить свою жизнь во мне и в каждом из нас. И где-то утрачено, потеряно, я хотел бы призвать нас просто покаяться в этом, попросить прощения, попросить, чтобы Он обновил наше сердце, наше отношение к Духу Святому, и чтобы это была правда, что я Ему принадлежу, и чтобы Он мною пользовался. Кто имеет такую нужду и такое побуждение, я хотел просто пригласить, может быть, мы помолимся вместе. Если у кого-то есть такая нужда, я хотел вас пригласить тихо встать, пройти сюда вперед. Я тоже спущусь вниз. И мы помолимся вместе. Если будет много людей, еще подойдут братья, и мы совершим молитву. Давайте мы как церковь все встанем для молитвы. И кто имеет побуждение, Выходите, друзья, будем молиться с вами.